«Прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
15.04 в Москве. Здравствуйте, я Алексей Осин. Буду наслаждаться вместе с Ириной красотой этого мира. Добрый день. Но я только напомню вам, что телефон прямого эфира +7 495 951 0566. Ну, вопрос можно направлять еще и в WhatsApp +7 968 766 3311. Ну, у нас разнообразие тем.
Абсолютно,
от,
да.
От футбола до Пакистана.
От футбола до Пакистана,
как
да.
Как говорил...
Много футбола, кстати, будет.
Федор Иванович Сухов, как говорил, и мотало меня от Амура до Туркестана.
Надо пересмотреть, да, кстати.
Да, вот такая вот есть цитата, замечательная абсолютно. Но начнем мы вовсе даже с Великобритании.
Ой, да, мы начнем с одной из моих любимых тем, наверное, года. Да, обожаю просто, значит, мы будем говорить, естественно, про Бориса нашего Джонсона. Очень люблю этого человека. Вот, во-первых, множество разных интересных картинок, фотографий в интернете и, естественно, в прессе. Вот, значит, мне кажется, это единственный человек в мире, на которого я смотрю и думаю, господи, ну вот хоть у кого-то прическа хуже, чем у меня. У него всегда на голове какой-то такой феноменальный, совершенно фантастический бардак.
А его интересно, его специально лохматит или нет?
А мне кажется, что он специально лохматится, вот это вот все. Вот он, видимо, привык,
и залачивает.
Не знаю насчет залачивать, может, он просто голову редко моет, я понятия не имею. Ну, в общем, да, я никогда еще не видела его причесанным. Мне кажется, это просто невозможно.
Это будет последний день его политической карьеры.
Скорее всего, да, хотелось бы дожить, посмотреть. В общем, да. Но речь, естественно, не о прическе, а речь о том, что он в мае 2020 года, после того, практически сразу после того, как он сказал всем сидеть дома, не выходить, сидеть, бояться и ничего не делать, потому что коронавирус, жуть, кошмар, мы все умрем. Вот, значит, все британцы послушно сидели дома. Вот, а никуда не ходили, а Джонсон у себя, как я понимаю, в резиденции на Даунинг-стрит 10 устроил, собственно, прекрасную винную вечеринку. Он приглашал там своих друзей, соратников, как он ее называет, значит, свою команду. Это сейчас были кавычки для тех, кто меня не видит. Вот, и они, значит, сидели там и великолепно проводили время, прекрасная погода, они сидели, у них вино, там, домино, ну, без кино. И вот это вскрылось, вот, совершенно случайно. И Джонсона даже хотели, в общем-то, как говорится, импичнуть, хотели его сбросить. Но отделался он штрафом и легким испугом, вот. И заодно извинился. Как мы знаем, если он извинился, то, значит, все хорошо, этого как будто бы и не было, все хорошо. Вот.
Я даже прочел, что полиция 50 штрафов выписала, наверное, участникам тоже.
Да, да, ну их там нормально было людей, если фотографии видели, там кто-то, видимо, значит, сверху, мне сверху видно все, ты так и знай. Джонсон не знаком с этой песней и не думал, что кто-то может сверху его сфотографировать, и, значит, потом в нужный момент вывалить эти прекрасные фотографии. Вот. А, значит, мне больше всего понравилось в этой истории то, что Джонсон сказал, что он думал, что это были рабочие встречи.
А.
Ну, то есть там, значит, понятно. Сад, значит, все стоят, общаются с вином, это рабочая встреча. Вот он сказал, что я понятия не имел, что это считается вечеринкой. Я думала, это рабочая встреча, но нет. Вот. Видимо, у других людей тоже немножко другая рабочая этика.
Помните, Ирин, замечательная совершенно фраза есть. Барон Мюнхгаузен велик не тем, что летал на Луну или не летал, а тем, что не врет.
Да.
Вот в данном случае вовсе даже не за вечеринку ему попало, мне кажется, а за вранье.
И за прическу.
Да к этому, наверное, все привыкли уже.
Не знаю. Интересно, жива ли его матушка, говорит ли она ему каждый вечер? Борик, ты причесался. Что же ты делаешь? Зачем ты так позоришься? Милый?
Давайте все-таки скажем, что еще 3 штрафа могут быть ему выписаны, но да. Есть некие брожения в британском парламенте, и даже
да,
оппозиция намеревается, может быть, не поднять вопрос об импичменте, но где-то там его, так сказать, куда-то...
Ну, как-то да, все-таки наказать почувствительнее, чем штраф и извинения. Мне кажется,
57% британцев считают, что Бориса нашего Джонсона нужно отправить в отставку.
57, мне кажется, это маловато.
Таковы опросы, я же
ну,
цитирую.
Да,
просто.
Да, мне кажется, 43% еще думают, что, видимо, это нормально, или им просто вообще неинтересно, что происходит с Джонсоном. Да.
Ну, давайте побеседуем с Еленой Ананьевой, руководителем Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук, кандидатом философских наук. Елена Владимировна, здравствуйте.
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 Каков ваш такой научный взгляд на происходящее? Потому что мы юмористически так отнеслись. Может, все серьезно на самом деле?
Ну, на самом деле, конечно, все не очень весело. Во-первых, хотел бы сразу поправить и сказать, такой процедуры, как импичмент, в Британии нет. Значит, что может происходить? Фракция консерваторов в парламенте может устроить ему вотум доверия. И если половина фракции проголосует за то, чтобы выразить ему недоверие, тогда будут избирать в консервативной партии, я просто упрощаю процедуру, в консервативной партии выберут нового лидера, и он станет премьер-министром. Собственно, так было и с Мэй, не было никаких выборов. Так же было и при отставке Блэра, когда Гордон Браун стал премьер-министром. То есть правящая партия избирает нового лидера, и он становится премьер-министром. Но здесь вот дело с этими штрафами заключается в том, что, ну, во-первых, Джонсон сам объявлял о тех мерах, которые должны соблюдать подданные Ее Величество во время локдауна. Скандал большой, потому что говорить о том, что «ой, извините, а мне сказали, что на самом деле никакого нарушения нет», это то, что он говорил раньше, когда он сам объявлял об этих мерах. Смешно. Дело еще в том, что тогда в это время еще же скончался герцог Эдинбургский. И Елизавета I сидела у гроба одна, без родственников, в то время как, значит, Джонсон и его чиновники устраивали эти вечеринки. Вечеринок было 16.
Ого.
И, очевидно, как бы Джонсону будут предъявлять еще штрафы. А что же дальше будет делать консервативная партия? Я думаю, что они должны дождаться выборов местных 5 мая. В Англии и в некоторых других регионах страны, они не по всей стране проходят. И тогда уже решать, что делать с Джонсоном. Дело в том, что, конечно, им невыгодно менять лидера и невыгодно его оставлять. Может быть, они решат сделать это позже, поближе к всеобщим выборам 2024 года, но до них еще 2,5 года. Так что, конечно, ситуация скандальная. В ситуацию скандальную попал и канцлер казначейства, у которого были очень хорошие рейтинги, и за то, что он повысил налоги, и за то, что он только сейчас отказался от американской грин-карты, хотя должен был отказаться от грин-карты США тогда, когда стал министром финансов, то есть еще 2,5 года назад. Короче, вот вся вот эта вот ситуация в Британии, она обрастает большими скандалами. Но что касается Джонсона, понимаете, сразу поправлю, конечно, его прическа – это имидж такого анфантерибы. Вот просто представьте себе, что он гладко причесан. Мальчиш плохиш, да и только. Поэтому он и вел себя эксцентрично, и ведет себя эксцентрично, именно для того, чтобы привлечь внимание к своей фигуре. Но понимаете как, даже если партия консервативная решит, что нужно избавляться от Джонсона, то кого избирать? Избирает лидера своего консервативная партия. Кто наиболее популярен? Вот Сунак сошел уже с дистанции.
Но он тоже причастен оказался, да?
Что?
Он тоже был причастен к этим мероприятиям.
Ну, и к вечеринкам, и опять же, понимаете как, у человека, считаете, это грин-карта, второй паспорт, второе гражданство.
Да. Зачем она ему, ну, кстати, интересна?
А люди еще возмущены поведением Джонсона, потому что это как бы первый действующий премьер-министр, который совершил правонарушение. Но еще более важно то, что он лгал парламент. Поэтому вот в такой ситуации как бы оставлять его невыгодно, менять невыгодно. А кто может стать самой популярной фигурой сейчас в консервативной партии? Является Ли Страсс. Так что,
да,
это, понимаете, для нас это шило на мыло.
Да, абсолютно. Да. Это, скажем так, not an option, да.
Да, Поэтому я не думаю, что как бы нужно очень большое внимание уделять этой проблеме, во всяком случае, пока Британия не подошла к выборам. Вот все-таки лейбористская партия по опросам опережает консервативную партию, и популярность Стармера выше, чем у Джонсона. И, кстати говоря, вот этот вот... вся ситуация с Украиной, где Джонсон бежит впереди паровоза, да, по ее защите, она ему рейтинга, ну, на первых порах, знаете, вот его оценку, плохую оценку деятельности премьер-министра, она опустилась с минус 63 до минус 60. Но сейчас снова начинает расти. Понимаете, Джонсон не может не действовать вот по всей манере его поведения. Он не может как бы исправлять одну ошибку, не совершая другой. Вот. Поэтому вот сам стиль руководства, он уже начинает людей раздражать.
Ирина Владимировна, да, извините, а такой вопрос. Я всегда считал, очень уважал англичан, хотя они, в общем, исторические противники России были. Но у меня мне всегда казалось, что этой страной руководят действительно высокообразованные, суперинтеллектуальные люди, действительно элита, как бы там ни относиться, так сказать, к вектору. Но вот в последнее время тот же самый Борис Джонсон, это как бы, мне кажется, что это какой-то позор для этой нации. Я уж извиняюсь, конечно. И вообще многие западные элиты у меня вызывают недоумение. С чем это может быть связано? Хотя вы можете со мной не согласиться, конечно.
Нет, я с вами абсолютно согласна. И как бы наблюдая за Британией и другими странами, конечно, нужно сказать, что... Понимаете, даже слово «элита» к нему уже нельзя применять, потому что элита, да, – это абсолютно лучше. Тут надо сказать «верхушка» или «руководство». Но вот посмотрите, что получается. Вот в послевоенный период лидеры этих европейских стран прекрасно знали, что такое война, и были ответственными. А потом получается, что вот эти вот сам механизм демократии, да? Цель должна быть благое правление. Механизм – демократия. А получилось что? Механизм возвели в абсолют. То есть механизм стали считать целью. И в результате вот эта вот парламентская вся история, бесконечные выборы каждые 4 года, значит, неспособность и привлечь публику чем? Обещаниями. Значит, кто красиво сказал, кто больше всех пообещал, тот и приходит к власти. Но я уж не говорю о том, что как бы все вот эти вот гендерные дела и вся вот эта вот ситуация с woke-культурой, она приводит, ну, извините, к, я не знаю, к составу Верховного Совета СССР. Да?
Да, мне кажется, хуже даже. Быть, что вы, это уже... Должна быть... Все, мне кажется, давно хуже.
Это хуже,
да, страшнее.
Ну вот, поэтому, понимаете, да, когда... Вы посмотрите, что получается. Урсула фон дер Ляйен по образованию гинеколог. Пошла в политику, сделали министром обороны.
Да.
И теперь, значит, возглавляет Еврокомиссию.
Да.
Но Бербок тоже говорить не о чем. А министр обороны Германии сейчас дама, которая говорит, что... мы запретим Путину шопинговать на Елисейских полях в Париж.
Но еще страшнейший удар, да.
Это уровень? Нет, понимаете, это опасно, потому что это уровень, это не смешно. Это опасно, потому что это уровень мышления. Понимаете?
Да, значит, в том-то и дело, но мы это наблюдаем сейчас, что уже, почему это опасно.
Не могут объективно оценить риски и угрозы, и, соответственно, не могут принять адекватные решения.
Ну, может, нам-то понимаете? И лучше, извините, конечно. Это,
нет, это но они не творят смешно. Совершенно безумие. Посмотрите на то, что, опять же, извините, нет, давайте посмотрим на Украину, мы видим эффект того, что, извините, что я вас перебиваю, мы видим эффект того, что происходило.
Ну, конечно, это опасно.
Все эти элиты, о которых мы говорим и думаем, что вот там вот, как вот раньше сказали, да, что там это образованнейшие, это элиты. Это не элиты. Я сталкивалась с американцами, с британцами, из очень хороших, казалось бы, из семей, и благополучных, и богатых. богатые, и там чуть ли не с графскими там какими-то званиями. Господи, ну это просто такое, как сейчас модно говорить, трэш, без угара. Это просто что-то, это вырождение нации, причем не одной. Они плохо образованные, у них нету совершенно никаких, можно сказать, общечеловеческих нормальных ценностей. Ну, правда, это уже это люди, которые думают только о том, как бы вот им побухать, вот, и повеселиться, все.
Ну, тут же вам виднее, я с ними не общался.
Вот и все, на самом деле.
Лена Владимировна, разделяете эту позицию, или вам встречались другие люди все-таки? Хочется верить в это.
Нет, но понимаете как, встречались, конечно, другие люди. Я бы не считала, что нужно как бы столь легкомысленно к ним относиться. Но то, что, понимаете как, вот в той же Британии, в советские времена и в той же Америке была же очень мощная такая школа советологов, кремлинологов. Понимаете, в 90-е годы это ассигнование на эти исследования России, ну, мы все равно для них Россия, сократили, и получается, что адекватного представления о нашей стране у них нет. Пусть мы противники, да ради бога, но только знание должно быть адекватным. Понимаете? И вот сейчас вот в 2020 году вышел доклад парламентского комитета британского по разведке. Он называется «Россия». Кто его составлял? Там, понимаете, там не было ни одного академического ученого британского. Там не было никаких даже британских дипломатов. Понимаете, там были просто состав людей, ну, яро, эмоционально, очень антироссийски настроенных. Что говорить, если одним из авторов свидетелей, так сказать, то, что они называют, которые давали, так сказать, сведения для парламентского этого комитета, Билл Браудер, да, которого мы знаем по делу Магнитского, небезызвестная Энн Эпплбаум. Жена Радослава Сикорского, бывшего министра иностранных дел Польши. Понимаете?
Чичваркин не участвовал, даже... нет?
Кто?
Чичваркин.
Мне кажется, да, даже для них он...
Не привлекли. Не привлекли.
Да.
Так что и еще там Эдвард Лукас, ну, журналист, который тоже яро...
Профессиональный русофоб. Ну,
понимаете? Да. Даже не было ни одного академического ученого британского. Пусть он отстаивает интересы своей страны, но со знанием, понимаете? А это просто...
Елена, ну,
Владимировна,
да, спасибо вам большое. Руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук, академический ученый, кандидат философских наук Елена Ананьева была в эфире «Радио Спутник».
Спасибо вам большое.
Ну, мы продолжим другую тему. Начнем.
Ну, почти другую, да, она немножко ближе, да.
Относится она к некой части Великобритании, такой замечательной скалы, которая...
Гибралтар, да, скала именно. Значит, вышла Великобритания из Евросоюза. И внезапно оказалось, что одним из главных и тяжелейших последствий этого выхода это кучи тонны мусора, которые остались в наследство, так сказать, от членства в ЕС в Гибралтаре. Это не потому, что что-то случилось плохое, не потому, что плохо расстались, а это потому, что раньше вывозом мусора из Гибралтара занималась Испания. Вот, то есть они там собирали этот мусор, отправляли в Кадис, и, значит, в Кадисе уже, видимо, там как-то его перерабатывали, уже неважно, что они с ним делали. А тут, значит, выходит Великобритания из Евросоюза, соответственно, тянет за собой Гибралтар. Гибралтар, кстати, упирался всеми руками, ногами и прочими конечностями, потому что там 97%, по-моему, проголосовали против выхода, но их же никто не спрашивает. Вот поэтому их, значит, тоже вытащили из ЕС. И, значит, соответственно, теперь ЕС не может, Испания, точнее, и вообще любая другая страна Евросоюза, расторгла контракт с Гибралтаром по вывозу этого мусора. И, значит, все эти использованные подгузники, все эти коробки, банки, недоеденные яблоки, это просто горы начали образовываться, причем не где-нибудь, ну, а, в общем-то, на береговой линии. Вот, значит, все это из-за чего? Это все случилось из-за прекрасной нашей любимой бюрократической волокиты. Потому что для того, чтобы прекратить вывоз, а потом еще согласиться или подписать какие-то договоренности непосредственно с Великобританией, чтобы она там прислала им специальную технику, чтобы можно этот мусор как-то было компоновать, там разрезать на части и, соответственно, потом выкидывать, на все это ушло 2 месяца, на все согласования, переписки и кучу, просто невероятнейшую кучу бумажной работы. Вот, за это время скопилось, значит, на берегу моря и океана 6 тысяч тонн мусора. И вот в итоге они его буквально недавно убрали и сделали это за, по-моему, пару дней до того, как разразился страшнейший какой-то шторм 4 апреля. Вот, и естественно, если бы этот мусор был все еще там, то тогда он бы весь попал, соответственно, в Атлантические океаны и в море, и это была бы очередная экологическая катастрофа.
Но они же говорили, что мы там сетку рабицы построили, все там оборудовали.
То есть, мне кажется, сетка рабицы не особо там помогла бы. Но, в общем, да, мне вот нравится. Это еще один такой пример про то, как все-таки до абсурдного все отбюрокрачено, забюрокрачено в Европе. Вот, ну, не будем говорить пока про Америку, скажем про Европу, да. Что просто вот иногда кажется, что у нас все ужасно, да. А потом думаешь, ну, у нас есть госуслуги, у нас там есть, да, вот эти вот какие-то, все очень удобно, ты залез на сайт, все сделал. Там нужно просто, не знаю, с бумажками, вот у меня знакомые есть, которые, собственно, и от Спутника тоже работают там в разных европейских странах, они жаловались, говорили, что это просто безумие, ты бегаешь из одного учреждения в другое с бумажками, причем они там еще работают как-то так очень хитро, что это в понедельник нет, во вторник да, но в среду ты не можешь прийти. В общем, вот вам, пожалуйста, пример. То есть, чтобы вывести мусор, людям потребовалось 2 месяца только бумажной работы.
Ну тут еще, мне кажется, Ирина, знаете, какая штука? Просто мне тоже представляется, что западная цивилизация последние, так сказать, 100 лет, наверное, они живут в таких более-менее тепличных условиях.
Абсолютно,
как да. только нарушается вот эта цепочка, и что-то из нее выпадает, помните ведь кризис с этими, с бензовозами в той же Великобритании недавно?
Да, да, да.
То есть вроде казалось, пустяк, там водителей каких-то не нашли. Ну, что бы сделали это на наши условные власти? Да, солдат бы нагнали, они сели бы
военные водители.
За руль и доставили бы, и воду доставили, ну, если где надо, да.
Ну да, совершенно верно. А там
здесь
паника.
Вот температура падает на 2 градуса, выпадает снег, просто апокалипсис возникает.
Совершенно верно.
Так что вот тут такая вот ситуация. И в этом же смысле вот то, что сейчас происходит в мире и вокруг, так сказать, Украины, и у нас с ними, вот это соревнование терпений, как я считаю. И вот там, где у нас порог этого терпения очень высокий, у них, точно. Мне кажется, гораздо ниже. И я вот с любопытством смотрю, когда же, наконец, они взвоют и скажут, ребят, ну не хотим мы вторые носки надевать.
Да-да-да, и сидеть в Курске. Да, я сегодня слышала про то, что в Италии, соответственно, запретили кондиционеры пускать, точнее...
На тепло, да.
Опускать до температуры ниже 27 градусов. То есть вот вы сидите в кондиционерах, хотите включить кондиционер, включайте, но температура должна быть не ниже 27, то есть 26, 25, там 22 какие-нибудь, нет, 27, ребята, 27.
Мы вот, кстати, об этом еще не подумали. Одно же дело, когда отопление надо
прибавить. А другое дело, когда будут эти прекрасные плюс 35 в Риме, да-да-да. Это еще, как это сказать, щадящий режим, да. Так что у них будет, мне кажется, это все интересно развиваться дальше. Посмотрим.
Так что вот есть ситуация, мы строили, наконец построили. Уютный мир. И это правда, действительно, он очень уютный был.
Но все-таки непродуманный немножко.
Но когда что-то вот дает сбой, тут же начинаются вот некие проблемы. Но, правда, они пока с этим справляются. Если это все глобальный характер какой-то приобретет, ну, вот тут не знаю. Но я например, я не могу прогнозировать, ну, потому что нет у меня соответствующих знаний, но уж, по крайней мере, наблюдать за этим буду любопытством.
Да, я тоже. Очень интересно. Очень интересное время мы живем. Вообще все так интересно развивается.
Та же, кстати говоря, сама история Гибралтара, она в этом плане замечательно. Вроде бы Европа общая, а как-то вот есть некий кусок, из-за которого...
Да, который принадлежит почему-то Великобритании, да.
Да, и вокруг него существуют и продолжаются там довольно серьезные споры.
Да, да, совершенно верно. Я даже думаю, что, может быть, вообще это все одна из причин, по которым Испания занималась 2 месяца бумагоморательством, это исключительно для того, что, ах, вот так вот, ну, раз это ваша территория, то мы сейчас вам покажем, кто здесь на самом деле хозяин и от кого вы зависите. Вот, интересно, могли бы гибралтарцы провести референдум или нет? Я бы на их месте двинула бы и провела все-таки. Давайте, ребята, давайте, хватит уже.
Да, хотят они в Испанию. Ну, у них, кстати, даже своя футбольная команда есть. Они участвуют в чемпионате мира. Это я так мягко подвожу к нашей следующей теме. Ну, вот как раз о футболе поговорим уже после новостей.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.